от Луки 7 глава. Вот, там был это сотник, у кого был больной вот, раб. И сразу мы видим, как он был хорошим человеком. Он хотел, чтобы его раб вот, получил бы исцеление. И вообще у них вообще очень ну, низкие отношения к рабам, что это лишь раб. Но они на этих старейших иудейских бегали к Иисусе и сказали, что он достоин для этого. Потому что он построил нам синагогу и сказали в четвертом стихе, что он достоин. И потом тот сотник отправил и сказал в шестом стихе, не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. То есть он сказал, что я не достоин. Евреи считали, что он очень достоин человек. Нет, он сказал, я не достоин. То есть на этом основании Иисус готов с нами действовать. О том, что когда он видит, что мы чувствуем, что я далека, не достоин, тогда это вот является наше достоинство. А когда человек считает себе достоин, он не готов для Господа. И он очень сильно верил в слове Иисуса. Он знал, что физическое присутствие не обязательно. Он сказал, ну просто скажи слово, и выздоровеет слуга мой. И вот урок для нас, что у нас все есть какое-то понятие, что нам надо как-то физическое присутствие Господа. Но нет, это не обязательно. Надо верить в слово Его. И в нашем сроке жизни, в нашем вот поколении у нас... Конечно, нет такого физической возможности увидеть Господа. А что у нас есть? У нас есть Слово. У нас есть Его Слово. И, в принципе, достаточно. Не надо в этом плане Ему физически постоянно увидеть. И так как новое творение, которое Павел сказал, что Господь делает, это и тоже посредством Слова. Раньше Бог сказал, да будет свет, был свет. Все посредством слова. Бог сказал, и так и было. И сейчас новым творением, то есть новое творение людей, которые он делает, это то же самое. Посредством слова. Так, в этом плане Библия является словом Божьим для нас. И читать, и перечитать каждый день, это, я считаю, абсолютно обязательно для нас, как верующих. Иисус сказал в 9 стихе, «И в Израиле не нашел я такой веры». Впечатление, что Иисус как-то поискал веры. Он смотрел и очень чувствительно к вере человека. И он сказал, «Я даже в Израиле не нашел такой веры». То есть тот сотник был не еврей, он был язычник. И он и тоже сегодня поищет для веры. Он как-то с небеса смотрит на этом земле и как-то смотрит, у кого есть вера, у кого на самом деле вера есть. И хотя мы такие слабые, знаете, как он смотрит с небеса и вообще веры мало на этом свете, а когда он видит, что вау, в этом человеке какой-то вера есть, это для него очень значительно. Он очень в этом плане чувствительно к вере человека. И факт того, что мы безусловно верим, хотя мы все понимаем, что у нас только недостаток есть, а факт того, что мы верим, он для этого, это для него очень-очень значительно. Потом, в 14 стихе, подошел, прикоснулся к одру. Когда он видел тот трагичную ситуацию, где вдова без ничего потеряла сына. Он прикоснулся к одру. На рамках закона Моисеева это значило бы, что он не чист, потому что в одре лежал, конечно, труп, мертвый труп, мертвый человек. И Иисус специально, кажется, прикоснулся к этому. Он особо хотел идентифицироваться с нашим нечистотой. Значит, по закону он был бы нечист, потому что он прикоснулся к этому одру. знаете, в законе Моисея написано, что если ты трогаешь, вот, прикоснулся к мертвому телу или даже какой-то, ну, материал, где лежал труп, значит, ты совсем не чист. И это не грех быть нечист в этом плане, потому что Иисус никогда не согрешил. Он никогда не согрешил, совсем без греха. Но в ритуальном плане, ну, в этом, ну, на рамках закон Моисеева, на этот момент он был нечист. И там, видите, разница между грех и быть просто нечист. Вообще как-то нечист, но это не обязательно одно и то же, как быть грешным. Почему Иисус, кажется, специально это сделал? Это так, как раньше, он специально прикоснулся к человеку, у кого был проказ. И это абсолютно нельзя трогать кожу человека, у кого есть проказ. А Иисус специально это сделал, чтобы исцелить тот человека. И то же самое вот с этим, ну, мертвый человек. Конечно, он мог бы просто сказать слово, так как мы видели, как он сделал с этим сотником. Он мог бы просто сказать слово, но он предпочитал специально прикоснуться. И чтобы показать на таком степени, он как-то с нами, что даже в нашем нечистота он знает, как мы чувствуем, и даже он, даже кажется, хотел становиться нечист. Это не одно и то же быть в самом грешном. Итак, даже в нашем нечисте, в жизни, которая у нас есть, иногда мы думаем, что разве Иисус такой, ну, человек, который вообще никогда не согрешил, такой, ну, духовный, а откуда он знает наши грязи? Ну, он специально, в течение его жизни, специально прикоснулся к этому. Как я сказал сегодня утром, зачем он принял крещение? Потому что, по-моему, не из-за того, что он хотел получать прощение, он был без греха, а потому что он хотел идентифицироваться с человечеством. Когда они все стояли в этом ряде, вот, разные вот грешники, и разные типы человека, он хотел как-то присоединяться и сказать, что да, я стою в очереди с вами и тоже буду принять крещение. И дальше в 39 стихе он то же самое сделал. Он разрешал это, ну, грешница, видимо, это проститутка, а он разрешал ей ему трогать. И они все кричали в 39 стихе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Он прекрасно знал, что она грешница. И разрешал ей прикасаться к нему. Он это особо разрешал, зная, что, конечно, они будут об этом подкомментировать. Это чтобы показать, что я 100% с вами, даже в вашем нечистоте, даже в вашем грязи. Это не так, что он так далека от нас, что он вообще не знает, что значит наша грязь, наше человечество. Есть такой клонус, наверное, у нас считают, что, ну ладно, он хороший, он добрый, он там, а я здесь. В моем грязи, в моем вот, рамках ситуации, которые вообще вряд ли он на самом деле как-то узнает. Нет. Зачем Иисус имел нашу природу? Зачем? Он жил здесь 33 года, ну, лет вот, с нашими вот, грязи. Зачем? Чтобы сейчас, как наш вечный посредник на небесах, который ходатайствует для нас, он на самом деле умеет сказать перед Богом, что я знаю их ситуацию, я там был. И не только был, а на самом деле и контактировался с нами, на самом деле умел вот, трогать наши грязи, наши нечистота. Поэтому значение в 14 стихе о том, что он прикоснулся к ходу. Потом, в 19 стихе, Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Мне кажется, что у Иоанна Крестителя был какой-то кризис веры. Он прекрасно знал, кто Иисус. Он даже ему покрестил. Он даже был какой-то новорожденный. Он прекрасно знал, кто Иисус. А сейчас, кажется, все не получилось так, как он ожидал. Наверное, он ожидал, что Израил приняли бы Иисуса, и Царствие Божие сразу начиналось, когда, кажется, то поколение не хотели принять Иисуса. И поэтому у него был какой-то кризис. Ты на самом деле тот, который должен прийти, он имел Мессия. Или ожидать нам другого. Значит, даже у Иоанна Крестителя был какой-то кризис веры. Поэтому Иисус ответил, типа, ну да, это я. Но в 23 стихе, и блажен, кто не соблазнится у мне. Он дал Иоанн, ну, вспоминать, что он сделал такие чудесные чудеса, которые только Мессия, Сын Божий, мог бы делать. В 23 стихе он сказал, что хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. Интересно, что это самое последнее. Он рассказал всякие его чудеса и сказал, что, наверное, самый главный знак, что он Мессия, это потому, что нищие благовествуют. То есть он поделил Евангелие, благовесть, нищие. Это самый главный знак, наверное, что он на самом деле Сын Божий. Сильнее, чем факт того, что он исцелил столько людей, слепых, и даже мертвые воскресают, а нищие благовествуют. То есть это его внимание на самый низкий, который является окончательным показательством, что он на самом деле Сын Божий. Поэтому я думаю, что это все-таки показательство о том, что нам не надо бояться, что я как-то никто, что я слишком маленький и в духовном плане, и вообще в обществе, чтобы Иисус ко мне даже обратил внимание. Это факт того, что Он обращает особое внимание на нищие. Это вот является самое большое показательство, что он на самом деле Сын Божий. И так не думайте, что вы слишком далека от него, что вы слишком маленький, слишком вот низкий. Нет, в любом плане, духовном, физическом, не важно. Нет. Это знак, что он Сын Божий, что он обращает особое внимание над такими. И он сразу начинал как-то оправдать Иоанна Крестителя. Хотя это как-то позор почти, что Иоанн Креститель как-то проповедовал об Иисусе и потом имел какой-то кризис веры. В 24 стихе он сказал людям, что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую? На самом деле у Иоанна был какой-то кризис веры, и он сейчас колебался. А Иисус сказал народу, что смотреть ходили бы в пустыню, когда мы шли в пустыню, чтобы слушать Иоанна Крестителя. Трость ли ветром колеблемую? То есть, да, на самом деле, сейчас его вера как-то колеблялся, но все равно. Иисус сказал, смотри на этого человека положительно. Помните? Такой он был в пустыне. Ладно, сейчас у него есть волнение, сомнение, а раньше он не был такой. И когда мы читаем историю Израилева в Библии, в Ветхом Завете, читаем какой-то царь, и понятно, что он был очень хороший, и потом как-то стал как-то слабый. Но написано, что в конце концов, кажется, у Бога было довольно положительное впечатление об этом человеке. Мы не знаем, как Бог будет в конце концов судить людям, но мне кажется, что он как-то общий, как-то смотрит на жизнь человека. И слава Богу, что так как Иисус показал нам его, как сказать, отчет от Иоанна, Иисус смотрел положительно. Ладно, у Иоанна был какой-то кризис веры на самом конце. Но Иисус на этом, кажется, не обратил слишком много внимания. Это помогает и тоже нам, поскольку мы тоже, наверное, смотрим на друг друга. И у нас склонность только смотреть на самые негативные, самые отрицательные, самые слабые моменты в жизни человека. Будь так, как Иисус, как он смотрел на Иоанна Крестителя, он смотрел на то, что положительно. Несмотря на то, что у Иоанна было, безусловно, сомнение. 28 стих. Но меньше в Царстве Божьем, больше его. Я понимаю, что Иоанн Креститель был такой человек, который вообще каждый секунд, каждый минут его жизни, он как-то имел какое-то сознательство о Боге и отдал себе 100% Богу. Мы смотрим на этот человек и думаем, вряд ли я такой, жил бы разве в пустыне, кушая только мед, ну, дикий мед, природный мед, и вообще он жил так бедно в пустыне, просто чтобы быть с Богом и чтобы проповедовать и так далее. Вряд ли я такой. А написано, что когда мы будем в Царстве Божьем, даже меньше в Царстве Божьем, больше его. Это, в смысле, больше его, так как он был в этом жизни. То есть в Царстве Божьем, даже самый меньший в Царстве Божьем будет как-то 100% духовный, постоянно. Он говорил меньше в Царстве Божьем. Получается, что есть какие-то уровни духовности. И в Царстве Божьем, так как в другом притче, у одного человека было бы 10 городов, у другого 5, у другого 2. Или как Павел писал, ой, как звезды. И звезды отличаются друг от друга. У одного есть побольше сил, побольше, больше сеется, ну, посильнее, святится посильнее. И в притч сеятеля, помните, хорошая земля, некоторых дал 30 раз, некоторые 60 раз, некоторые 100 раз, 100 крат. И это просто так, что между верующих людей есть разные уровни. У одного есть 100 крат, у другого 60, у другого 30. У одного 10 городов, у другого 5, у другого 2. И здесь и тоже есть тот, как меньше в Царстве Божьем. Так и есть. Это не значит, что мы сможем расслабиться, думая, что да ладно, это не столь важно, как я живу, как я буду жить перед Богом, да ладно. Нет, если на самом деле мы верим в Бога, тогда и верим, что мы будем вечно жить в Его Царстве, тогда придется для нас как-то 100% отдать себе для Него. Мы не сможем просто пассивно сидеть, как-то имея такую надежду, вечность впереди. Нет, пассивность мы не сможем иметь. Но все равно мы будем отвечать на разном уровне, до разного степени. И поэтому в Царстве Божьем было бы меньше, и Иисус как самое большее в Царстве Божьем. Это помогает нам, потому что иногда верующих людей ходят в церковь и как-то разочаровывается. Разочарование есть из-за того, что мы видим другие, думая, а как, разве тот человек верующий человек? Разве она верующая? И это как-то не очень, ну, ободрительно, скажем так. Но это просто так, нам надо принять. И что Бог все равно спасает людей, у кого есть разный уровень духовности. Как я сказал, причисляйте самое ясно, наверное, пример. Некоторых получают от семена Евангелия и дает Богу 100 крат ответ, 100 крат плоды из этого. Некоторые 60, некоторых 30 крат. И то же самое здесь. Мы не все будем, к сожалению, отвечать на одном и том же уровне, до одной и той же степени. И те, которые считают себя более духовными, должны это понять. и не разочаровываться с теми, которые нет о таком степени. Вот, ответили. В 30 стихе. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него. От Иоанна. Они отвергли волю Божию. Но это значит разве, что человек умеет отвергать волю Божию? Ну, написано, что они, из-за того, что они не хотели креститься, не хотели принять крещение, они отвергли волю Божию о себе. Помните, как Отче наш, Иисус сказал, что мы молимся, чтобы воля Божия была бы сделана на земле, как на небесах. На небесах, безусловно, 100%, воля Божия сделана. Никакой сатана там, никакой оппозиции нету. А здесь, на земле, по-другому. У человека, у каждого человека есть выбор, если он на самом деле хочет делать волю Божию или нет. Видим там как-то скромность и смирение Божие, потому что у него есть 100% власть. Он мог бы просто так сказать, ну хорошо, моя воля вам должна делать, и все, точка. А он дает нам свободный выбор. До такой степени, что это вполне возможно, так как они сделали, тех фарисеи, они отвергли волю Божию о себе. И он это разрешал, потому что он дал нам свободный выбор. 32. Иисус сказал, что как дети, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, мы играли вам, свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Я понимаю, что тот первый группа детей является Иисуса и его ученики, которые как-то приглашали другие дети. Играйте с нами. Давайте мы будем играть свадьбы. Мы играем на свирели, и вам должны как-то танцевать. Ладно, они это не хотели. Хорошо. Другие дети являются, по-моему, ученики Иоанна Крестителя. Написано, они хотели тогда играть похороне. Пели вам плачевные песни, и вам должны как-то плакать в нашем игре. Но они все равно не ответили. И так получается, что на всяком случае, через всякие подходы, Бог пробовал с людьми. Более счастливы, положительно, через учение Иисуса, более серьезно, через учение Иоанна Крестителя, хотя это одно и то же, как написано, премудрость в каждом, одно и то же, в самом корне учения, хотя культура, правда, чуть по-другому, между Иоанном Крестителем и Иисусом. Но все равно, одно и то же, приглашение, просто другим способом предлагали. И Бог и тоже так и делает с нами. Это не так, что Он просто все равно равнодушный к нашему ответу. Он старается на самом деле подходить к человеку так, и если это нет для него, по-другому. Все равно. Слишком много людей просто не хотят. Ладно, последний. Тот женщина, который был грешница, подошла к Иисусу. У ей был очень дорогой сосуд с миром. И она помазала Иисуса с этим. Почему она помазала Иисуса? Но слово «Христос» в этом плане значит, как слово «помазник», что он помазан. И это, наверное, для нас как-то слишком легко сказать, что Иисус, да, Он Иисус Христос. Это ничего, кажется, нам не стоит. Сказать, да, Иисус является Господь для меня, в смысле, наш Господин, хозяин жизни, Он является для меня Христос, да? Кажется, мы сможем это безбольно сказать. Но она до такой степени поверила, что Он Христос, что она чувствовала, что мне тогда придется Ему помазать. И она, в принципе, отдала все то, что у ней было. И когда он сказал, Иисус сказал своим шестом, ты голуби мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Это цитата, в принципе, из Псалтира, где об Иисусе написано об этом. То есть она это прочитала или слышала, думала, хорошо, так и написано у него, я буду это делать. Она взяла инициативу. И, конечно, они все как-то жаловали, что она грешница, зачем он разрешает ей прикоснуться к нему. И он дал тот притч, 41-й. У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Тот, которому более простил. Он имел в виду, что тот женщина, хорошо, я очень много ей простил, поэтому это понятно, что она будет так и делать. Но он сказал, тот фарисей, тот Симон, ты ничего не сделал для меня. То есть Иисус имел в виду, что ты не чувствовал прощения тогда. Но тебе надо покаяться. Ты это не сделал. И почему ты это не сделал? Потому что ты не покаялся и не чувствовал мое прощение. И это не обязательно, что он уже как-то ей простил, потому что в 48 стихе написано, после этого, ей же сказал, прощаются тебе грехи. Я чувствую, что она как-то сомневалась немножко, но все равно хотела отдать ему все то, что у нее было, самое дорогое, то есть ну, штука, вещь, которая у нее была. И Иисус как-то утешил ей, что на самом деле прощаются тебе грехи. Мы тоже по-честному сомневаемся. У нас все есть такая совесть, что я не то сделал, что я столько сделал, простил ли он мне или нет. И видите, как у нее было и так же, такое ощущение. И все равно хотела отдать все к нему. И Иисус сказал, она это сделала, потому что она получила от меня прощение. Ну, это Иисус, наверное, очень положительно подумал о нее. И, кажется, у ей все равно были какие-то сомнения. И поэтому он как-то утешил ей в 48 стихе. Прощаются тебе грехи, и в 50-й, иди с миром, иди с миром. То есть она как-то сомневалась, он сказал, иди с миром. И это очень похоже, наверное, в нашей ситуации здесь, во время преломления хлеба, что мы все здесь, веруя в одном плане, что да, он меня простил, но все равно какие-то сомнения есть. И он это понял. И сказал, ну, на самом деле, прощаются тебе грехи, иди с миром. И на этом основании мы являемся тот человек, который он простил 500 динариев. И тех, у кого нету такой любви к Господу, это тех, которые не поняли, до такой степени они по-серьезному согрешили. И поскольку мы сможем быть убежден об этом, в нашей греховности, тогда у нас было бы тогда ну, мотивации для служения. Смирением мы будем ему служить. И это особо актуально на нашем преломлении хлеба, потому что мы, здесь мы видим символы наши прощения, что на самом деле, это в реальном плане, когда мы возьмем кое-что физически на руках хлеб, когда мы возьмем на физическом плане тот стакан, у нас тогда есть какое-то ну, физическое буквально воспоминание о том, что на самом деле он кое-что мне дает. И так как тот женщина, тогда мы хотим тогда все для него взаимно отдать. Давайте тогда прочитаем 1 Коринфянам, 11 глава, о прибавлении хлеба. 1 Коринфянам, 11 глава, 23-29. ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, и сказал, сие чаши есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу силу, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Да испытывает он для себя человек, и таким образом... Пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши с ним. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо тебе за тот хлеб, который мы принимаем как символ тела нашего Господа Иисуса для нас ломленного. Отче, пусть мы будем и тоже в своем очереди отдать все к Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте помолимся за чашу. Отче, спасибо Тебе за ту чашу, где мы видим символ кровь нашего Господа. Отче, пусть Его кровопролитие не было бы зря для нас. Для меня, для нас, Отче, пусть мы будем на самом деле ответить. Пусть, Отче, мы будем так, как тот женщина. Пусть мы будем на самом деле помазать нашего Господа из-за того, что Ты столько нам простил. Отче, спасибо Тебе за то, что Ты дал нам такое настоящее прощение. И пусть тогда мы будем сейчас в этом неделе жить с миром, ходить так, как тот женщина, с миром перед Тобой. Во имя и ради Иисуса. Аминь.